Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И сегодня в программе «Профессия», на мой взгляд, у нас представитель очень благородного труда, Марин.
Вот, да,
мы, да, потому что мы живем в окружении того, что он создает. Мы ходим по улицам, мы смотрим на это все, мы обращаем внимание, иногда удивляемся, иногда говорим, фу, кто это придумал, господи.
Как можно было так вообще построить?
Да, как можно было.
Как это не сочетается вообще вот все,
да? В том-то и дело. Друзья, сегодня международный день, праздник архитекторов. И у нас в гостях человек, который не понаслышке знает об этой профессии. О плюсах-минусах сейчас он нам все это расскажет. Ведущий архитектор и управляющий партнер архитектурной компании А плюс А Евгений Коблов. Евгений, добрый день.
Дорогие друзья, всем привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Ну, перво-наперво у меня к вам вопрос такой. Вы вот как в школу пошли, я не знаю, в какой период времени вы вдруг решили, что вы станете архитектором?
Или были какие-то метания?
Да, в детстве, наверное, на пляже замки строили из песка, из кубиков собирали какие-нибудь домики.
Ну, началось все-таки, наверное, с маленьких лавочек на даче, когда я был
маленьким.
Да, я сколачивал из того, что было под руками, лавочки всякие, беседки.
Так это же ближе к столярному искусству, а не архитектуре, нет?
Ну, у меня не отличались от прямоугольников, они первоначально уже были достаточно странными. А потом, само собой, у меня было очень удачно с точными науками и рисованием неожиданно.
Черчение наверняка, да?
В том числе, там физика, геометрия,
все,
математика.
Все, что мы с Максом любим, да.
Да, да.
Нет, ну почему?
Я вспоминаю черчение.
Мне нравилось. А мне очень нравилось.
Мне глаз начинает дергаться.
Рисование, черчение, так.
Да.
Ну вот, потом, соответственно, пошел в колледж архитектурный попробовать, что это такое. И дальше как-то понеслось, а как на свое время сказал Гришковец, то что а теперь с тех пор я больше ничего-то и не умею.
Ага, понятно. А архитектору учатся, это художественная школа, да, потом, или как? Расскажите нам.
Да.
Учебное заведение.
Да, первоначально, конечно, лучше всего именно начать с художественной школы понять, нравится, не нравится, потому что в итоге карандаш с тобой остается до конца.
Угу.
Причем очень классная вещь, он возвращается в разные этапы вашего, получается, взросления, что ли. Сначала ты только пришел в колледж, там, в институт, у вас несколько лет только ручные подачи, только вы карандашиком, с линеечкой, там, иногда там тушью что-то заштриховать до сих пор. Угу. Потом в курсе на третьем и четвертом переходишь на компьютер, и все делаешь только на компьютере, все чертежи, делаешь целиком всякие там 3D-шки, геймпланы, все это дело на компьютере. А потом, когда ты уже ушел из института, пошел на работу, так сказать, дослужился до каких-то высоких положений внутри
позиций,
и опять ты возвращаешься к карандашу. Ты уже опять сам ручную не чертишь, тебе опять приходит твоя команда, и ты им все зарисовки даешь от руки, и которые они потом идут реализовывать. То есть такой вот оборот карандаша.
Понятно.
Природе.
Карандаш, одним словом, никогда
наше
не
все,
исчезнет,
да.
Из обихода, ну и простых людей, и профессионалов. Кстати, я хочу напомнить, друзья, наше вещание сейчас происходит, значит, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, а также ВКонтакте все. А, нет, ВКонтакте сейчас у нас небольшой, да, перерывчик, но вот в телеграм-канале можно посмотреть. И свои вопросы, если хотите,
смс-портал. Плюс 7925-88-88-94-8, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот.
Жень, вот какими должен обладать талантами ребенок, человек молодой, который...
Склонности какие, да, должны быть у человека, чтобы заниматься такой сложной профессией? Я уже поняла, что эта страсть должна быть к черчению, к точным наукам, нет?
Не совсем так. Мне очень нравится определение слова архитектура, которое нас его учили в институте. Архитектура – это создание искусственной среды обитания человека. То есть, по факту, любое создание того, чем мы пользуемся, это и графический дизайн, это и промышленный дизайн.
Ландшафтный
дизайн, любой дизайн, любой, все, вот вы сейчас видите на микрофоны, это тоже в том числе архитектура, это то, чем мы пользуемся.
Ну, еще, мне кажется, история должна быть, потому что Древняя Греция, Древний Рим, да, или там Древний Египет, все столпы архитектуры, мне кажется, все там находятся.
Ну, там
все
они оттуда. Тоже есть, там они тоже есть. И как раз вот именно такое слово и созидание, когда вы видите в ребенке, что он хочет что-то создавать, и у него это получается, то, конечно же, его надо направлять и развивать именно этот талант и смотреть уже, к чему он приведет.
Ну, например, уметь отличать ордер в Древней Греции, какой-нибудь калинфский ордер какой-нибудь.
Ордер?
Да, ионический. Вот ты знаешь, чем они отличаются? Вот архитектор должен знать, чем они отличаются?
Я даже не совсем понимаю слово ордер.
Колонны, колонны вот
завершение.
Эти вот. Как они наверху оформляются наверху.
Эти кудельки?
Есть, да, это разные истории. Да, есть нарядные, кудряшки. Есть ненарядные, три вида есть.
Батюшки, то явно вот это сказывается, вот эти все твои экскурсии.
Курсы все твои вот эти.
Курсы, экскурсии. Да. История, Марина сказала, верно. Все равно исторически, архитектура же, она не вчера появилась, это исторически сложившаяся наука, которую тоже нужно знать, как и в любой другой науке, истории своего предмета.
Ну, опять же, это очень тоже классно, вы затронули вопрос, очень интересный. Вот очень много у нас академиков архитектуры, которые на самом деле, они больше как раз историки, они изучают, находят параллели, находят, возможно, какие-то новые веяния, анализируют, из-за этого получают какие-то награды, всякие как раз им дают должности и так далее. А вот у нас есть практики, которые практики уже по 50-60 лет, вот, а у них ни одной награды. И сразу вопрос, а кто вот важнее, практик, который постоянно практикует и проектирует,
и придумывает? И тот, кто поговорить любит, да?
И тот, кто да, все проанализировал, вот и так далее. И мы внутри нашего сообщества смеемся, что архитекторам надо как артистам такой. Народный архитектор давать звание.
То есть уметь себя продавать, доносить свою идею нужно? Получается.
В том числе, да? В том числе, конечно.
А вот возвращаясь опять к умениям, к талантам, но архитектор уже не обязательно рисовать, ну, как вот художник. Ему надо было конкретно, как Марина говорит, вот линейка, карандаш, это вот чертежи. Это то, что рассчитать угол наклона, угол там еще чего-то и так далее. А вот художественное там видение, там портрет или пейзаж, это не обязательно.
Ну да, у нас в институте есть отдельное направление, называется академический рисунок, там, где нас учат именно так, чтобы все полосочки были штрих-штриху, максимальная передача контекста и так далее, без каких-либо художественных вымыслов. Это да, вот такой у нас предмет есть. На фоне того, что есть и живопись, и все остальные вот эти художественные предметы тоже они у нас бывали, были, не бывали. Так вот, и, конечно же, нам, как архитекторам, очень важно именно уметь... увидеть красоту. А эта вещь, именно она приходит вот со временем.
Об этом я хотел поподробнее, потому что увидеть красоту или увидеть свое здание, например, в контексте того или иного города, да, встроенного там, я не знаю, на фоне каких-то других зданий, оно может потеряться, оно может, наоборот, как вставной золотой зуб выглядеть во рту. А как вот это вот вы, ну, как обдумываете, что ли?
И как понять, что ваша идея действительно классная, да, и ее нужно воплощать? Может быть, на самом деле она не вписывается в ансамбль?
В том-то и дело, что люди будут любоваться, а не проходить мимо и плеваться.
А на самом деле просто у вас там плохой вкус, и мы должны страдать.
Нет,
потом.
Мы не про вас, Евгений, нет, говорим. У вас-то вкус наверняка потрясающий.
Это у нас накопилось просто.
Да, да.
Этот вопрос, он очень хорош, как и все, что здесь задаются.
Это правда.
Да. А на самом деле, я считаю о том, что самое правильное, что может архитектор сделать, когда он что-то придумал, это показать хотя бы 10 еще другим архитекторам для того, чтобы с ними минимум сверить компас. И вот у нас сейчас наконец-то появились градостроительные советы у нас есть. У нас есть сейчас в Московском архитектуре именно совет, который все-таки решает, будет, не будет построено. Это то, что было некоторое время, так сказать, упразднено в конце там, 90-х. Там,
упразднена эта структура,
ну,
решение строить или не строить, принимать
решение. Да, раньше до 91-го года у нас был союз архитекторов, он решал строить, не строить. Потом эту структуру целиком ее лишили всех либо административных возможностей, а начали строить, получается, просто частные инвесторы, то есть любой человек мог купить землю и построить все, что угодно. Из-за этого вполне возможно многие те вещи, о которых вы сегодня сказали, когда как золотой зуб торчит где угодно, это в основном именно подобные постройки.
Но мы помним все это время, когда это было при руководстве Лужкова, как раз вот процветало мэра Лужкова, поэтому как он ушел, насколько я понимаю, все это взяли и стали больше контроля осуществлять над всей этой деятельностью, чтобы не было вот каких-то безумных вот железобетонных зданий, которые, мало того, что они некрасивы, так у них еще и неудобно
образование
находиться.
Хочу уточнить, насколько образование в России соответствует международным стандартам, и многие ли архитекторы хотят учиться за границей или понимают, что все-таки вот у нас в России действительно достойный уровень, и этого образования достаточно?
У нас очень крутая школа, правда, это правда. И в то же время я всегда говорю о том, что если есть возможность поучиться в других странах, нужно учиться в других странах. Потому что вот у меня в команде несколько ребят, которые учились в других странах, там часть в Британии, часть в Италии, и у них неожиданно какое-то другое видение. То есть они поработали вместе с ребятами,
горизонты расширили.
Да, были там из Бразилии, из там, Аргентины, из других стран. У них такие были воркшопы, они там приезжали учиться.
Обменивались опытом.
Да, они видели, как одну и ту же задачу, человек из Бразилии и человек там из той же самой России, мы их решаем по-разному. И, конечно же, вот эта возможность посмотреть, конечно же, она расширяет горизонты.
И... А мы на каком уровне, вот если так примитивно взять, в пятерку или в десятку топ лучших архитекторов мира входит российская школа?
Скажу так, даже более сложно. Россия случайно стала одним из законодателей вообще современной архитектуры.
Да.
Об этом мало кто знает. Многие привыкли почему-то негативно говорить про все, что есть у нас. В, дай бог памяти, 30-х годах у нас появилось такое направление, называется конструктивизм и советский авангард.
Да.
И в те времена это было что-то абсолютно новое, яркое. Да. И до сих пор, вот когда меня просят провести экскурсии для наших европейских коллег, то мы всегда ездим только по этим московским зданиям, постройкам, и они сами просят только их посмотреть, потому что они сами помнят, что... Когда они еще были тоже маленькими, они вдохновлялись именно этой архитектурой, им именно это нравилось, и многие у нас про это забывают, о том, что все современное, именно такое, то, что мы называем современным стилем, все эти формы уже можно увидеть у наших там бумажных архитекторов, можно увидеть у наших конструктивистов и авангардистов.
А почему же у нас так много серого в архитектуре, Евгений?
Погода такая.
Так это вот это, что потом
небо,
погода
небо
такая,
небо
так, может быть, тогда добавлять, я не знаю, терракоты, каких-то теплых оттенков. Это нет же, у нас все серое,
дома
белое, черное.
Да, как в Подмосковье.
Ну, может быть, да, не раскрашивать, но как-то привносить какую-то цветовую гамму.
Это была, конечно, шутка.
Да, мы поняли, вы большой шутник, мы знаем, да, так.
А, так вот, на самом деле, есть такая вещь, называется все-таки дизайн-код. То есть ты не можешь построить что-либо вне контекста уже того, что стоит рядом. Если мы вспомним Питер, вот эти серые домики, даже черные есть, то там как раз золотой зуб в виде красного, желтого любого цвета будет очень
выделяться,
минимум
выделяться
и вне контекста. У нас есть дизайн-код улиц, например. Когда ты что-либо проектируешь, например, там старое здание, тебе нужно построить новое на его месте. Но он уже в улице, он уже должен вписываться в контекст. И ты туда не можешь построить что-то ярко,
чтобы
ты уже должен быть, да, внутри вот этого контекста именно улицы. И за счет того, что это все задалось намного раньше, чем я родился, и многие из нас, то сейчас мы не имеем права просто брать и ломать вот этот код, который уже есть. Потому что на самом деле, хотите вы или нет, вы уже любите вот эти серые улочки, вы уже любите там гулять, у вас куча там воспоминаний. У меня был один опыт.
Вы же привыкли уже.
У меня был один опыт, когда мы в центре Омска решили что-то сделать яркое, причем именно на площади, она вроде немножко вне контекста, там не было близких зданий, чтобы можно было каким-то образом сравнить даже цветовые гаммы. И мы, да, выставили на градостроительный совет такое яркое здание, такое, ну, красно-золотое, такое, даже кое-какие классические элементы в нем были. И что вы думаете, местные жители первым же делом? Там, вы чего, мы тут всю жизнь там жили, вот эта потертая лавочка, которую там целовались мои мамы, а вы сейчас что-то здесь меняете, сносите.
Память стираете, да?
Да-да, максимум, что сделаете, дощечки поменяйте на том, что есть, на новенькие, и не трогайте. То есть сам город, сами
люди...
Люди
не всегда готовы
получается,
к изменению.
Да, наши, да, такие ретрограды, что они шибко хотят к украшательству и как-то к улучшению окружающего их мира. А насколько часто вообще архитекторы пользуются советами, что ли, окружающих людей? Ну, кто вот живет? Например, бывает, есть такая практика подойти к соседям и сказать, ну, вот у вас будет строительство, да? Вы хотите что-то там, чтобы это было...
Опрос какой-то проводится,
да,
перед началом строительства?
Мнение собираете?
Жителей. Сопереживающих.
Это делаем не мы, это делают девелоперы и службы застройщика. И, честно говоря, я ни каждому не посоветовал там бывать. Я был в своей жизни пару раз. Вот мы строили новую школу, очень большую, там, дай бог памяти, на 7 тысяч участников, учащихся, это в Новой Москве. И там, само собой, ну, когда школа появляется, часть дорог переезжают в другие стороны, там часть парковок другим меняются.
Движение меняется,
да. И там было много людей, было человек, наверное, 100, вот пришло с района, и каких там только замечаний не было по поводу того, что там мне пивнушка через дорогу, а сейчас мне школу обходить, и поэтому нельзя здесь ничего строить, да. И заканчивая то, что у меня там 5 машин во дворе, вот, а сейчас мне получается, что будет только 3 пары машин места, и вообще своей школой строится в другом месте.
Все о себе. Я участвовал тоже в таком опросе однажды, когда в Марина, да, там был пустырь, и мне спрашивали, кто что хочет. И люди там, давайте парковку, давайте там на многоуровневую парковку. Мы там с моей соседкой ратовали за бассейн. Говорит, постройте бассейн, тут во всем районе ни одного спорткомплекса нормального нет. В итоге построили парковку многоуровневую, все плюнули и сказали.
Да, не услышали.
Меня вообще никто не услышал. А я сейчас вспомнил один фильм, где Киану Ривз играет такого молодого архитектора. Ну, не молодого архитектора, у него еще и папа-архитектор по фильму. И вот там якобы папа своему сыну говорит, да, конечно, ты вот эти вот клепаешь, ну как-то, человека... Человека-муравейники, как человек...
Человейники.
А есть ли какая-то градация у архитекторов, которые строят элитное жилье, такое прям все вот...
придумывают,
да, придумывают, вот. Или с этими вот... вензельками наверху, с колоннами.
Бизнес-класс, в общем, да,
да, какой-нибудь? Да. А есть просто такие 25-этажки, стандартные, окошечко, дверка, поехал дальше.
Ну, сейчас все-таки люди стали уходить, девелоперы именно от подобных строительств.
Да здрасте, вот Куба, выезжай, я вот вчера ехал, пол Подмосковья так и застроено такими домами. Но они, правда, стали побольше, там окон стало, они повыше стали. В Химках построили каких-то огроменных 4 здания, я не представляю, где люди паркуются там. Внизу 5 мест, а в высоту 40 этажей.
Это то, что Химкинская пойма?
Ну да, я не помню, как, что это называется, но я увидел его, ну, еще год назад не было. Да. Есть какие-то там элитные, не элитные архитекторы?
Будет ли какой-то, да, вот, например, какой-то элитный архитектор заниматься подобными проектами или не будет?
А, на самом деле, часть подобных зданий, они идут типовые, в общем-то, они разработаны уже, и просто застройщики, особенно которые это идет в виде обременения, покупают эти готовые проекты и по ним строят. Такое есть. А, то так называемые элитные архитекторы все равно, они берут всегда, грубо говоря, объемами, микрорайонами. Если человек взял микрорайон, и внутри его будет какой-то элитный жилой комплекс и какой-то не очень элитный, то в любом случае он будет проектировать весь микрорайон. Он уже внутри себя может внутри себя может раздать разным подразделениям, но все равно будет заниматься абсолютно всем.
Но вы элитный же, да?
Что вы строите? Можете вы рассказать о каких-нибудь паре там своих проектов, самых любимых?
Ну, мы считаемся элитными.
Кто бы сомневался? Но скромными.
Не элитные, не приходят.
Очень-очень скромными. Потому что мы работаем в основном в частном секторе. Именно то, что мы говорим про застройку городскую, мы делали, да, ряд жилых комплексов, несколько торговых центров спроектировали и построили. И в основном, помимо этого, мы делаем именно частные дома для загородных поселков, и в том числе поселки загородные. Само собой, мы сейчас участвуем в ряде конкурсов. Почему я спросил как раз по Химкинскую пойму? Потому что да, я понимаю, о чем вы говорите, это нас обошли в этом конкурсе.
Поэтому вам, да, эта история известна. Но вообще, мне кажется, поселки сейчас очень популярны, потому что я видела очень много всяких там рекламных интеграций, объявлений, когда люди просто объединяются, да, и строят себе где-нибудь в какой-нибудь там области, не знаю, там в Тульской, грубо говоря, поселок, да, и живут в этом доме. Эко, шмека, и вот это вот все, какие-нибудь там козочки, у них зайчики бегают, такая коммуна. Потому что понимаешь, что, например, могут работать удаленно. Есть деньги, могут себе позволить купить там дом.
Сейчас тенденция, вот вдогонку к Марининому вопросу, сейчас тенденция к чему? Высотки или все-таки подальше
уехать
от центра?
Уехать в глушь,
да, в глушь, в деревню и жить вот в коттеджиках.
На самом деле тенденция, она всегда была, потому что даже в институте нам говорили о том, что люди должны жить в самоштабной архитектуре, то есть это не больше 5 этажей.
Почему?
Потому что там людям находиться комфортно, они чувствуют свой масштаб. Потому что когда ты находишься около даже нашего вот стеклянного Москва-Сити, когда ты не можешь на небо посмотреть, а на голову задирать, ты сразу себя ощущаешь маленьким. А когда ты идешь, и ты видишь впереди небо, видишь маленькие домики. Поэтому почему нам всем нравятся вот эти маленькие европейские городки? мы там самоштабны, мы там ходим, мы себя чувствуем комфортно, мы себя чувствуем гармонично. А когда идем даже по нашим спальным районам, там, где у нас уже 20-этажки появились, у нас постоянно преграды, куда мы смотрим, что мы видим, и у нас это просто зашоривает прям само сознание, нахождение в подобных микрорайонах.
Но мне кажется, что на самом деле в новых микрорайонах, даже если там многоэтажки, все равно там какие-то новые оборудованные дворы, детские площадки классные, это там школа, сады быть, и так далее. Да. Нежели когда ты смотришь на какой-нибудь двор с какими-нибудь убитыми девятиэтажками панельными, да, какая-нибудь грустная, печальная детская площадка, где там сидят на лавке какие-нибудь взрослые люди и что-нибудь выпивают. Это вот как-то меня не вдохновляет.
Ну, не то слово.
А по поводу центра и застройки вообще, насколько сегодня Москва, вот как говорят, она же не резиновая сюда все едут, она в плане архитектуры резиновая, потому что вот около нас вот и строится элитное какое-то здание. Я вот тут вчера опять проезжал, я прям обалдел, около гостиницы «Советская», театра «Ромен», выстроили, ну, этажей...
Доброе утро.
40. Не, Марин, ты видела его?
Ну, конечно.
Это же просто, это сталинская высотка получилась. Она еще такой формы, вот как вот эта классическая высотка.
Как будто старались высотка. Специально,
да? Да-да-да. И, правда, она стоит в лесах, сейчас еще закрыта, не поймешь, что это такое. Насколько в Москве есть еще места, где строите вот какие-то такие здания? Или уже все, пока останавливаемся?
Да не, мест еще, на самом деле, как ни странно, много. Потому что сейчас весь пром в основном выезжает из Москвы. Подмосковье, и там, само собой, начинают строить жилье. А есть одна опасность, о которой мы часто говорим в рамках Союза архитекторов, о том, что у нас дороги не резиновые. В плане того, что в тот момент, когда появляется подобная высотка, это увеличивает очень сильно нагрузку на дороги, прежде всего.
И не рассчитывают при, да, при планировании, при строительстве.
Ну, просто уже невозможно увеличить количество дорог. То есть, если дома мы можем увеличить, то дороги, видели, чтобы построить новые хорды, сносят тоже целые старые микрорайоны, потому что понимают, что без этого просто Москва встанет окончательно.
Задохнется.
Да, и поэтому у меня вот одна из рекомендаций для слушателей все-таки переходить на определенный такой европейский склад ума и все-таки выбирать место жительства, чтобы вы могли пешком передвигаться по городу внутри ваших необходимых точек локации.
То есть в ЦАУ покупать квартиру?
Ну, как удобно. Если ты в ЦАУ,
мне
то
кажется,
в ЦАУ.
Здесь зависит не столько от ума, сколько от кошелька в большей степени. Где ему выбирать? А выбирать не ум, а кошелек.
Могу сразу сказать, что в тот момент, когда ты сокращаешь время в пути хотя бы даже на час, это минимум 7, там, 5 часов в день, это минимум 20 часов времени в месяц. И сколько сразу переводим на деньги, и получается, что зачастую это значительно выгоднее даже финансово.
Понятно. Ответственность. Насколько архитекторы должны быть ответственными в плане том, что вот он создал, вот он напридумывал, а теперь людям лет 50-100 в этом всем находиться? Чувствуете гору вот эту?
А? Это отличный вопрос. Это называется...
У нас прям две минутки.
Это называется социальная ответственность архитектора перед обществом. Да, мы этот вопрос часто поднимаем, опять же, в рамках Союза архитекторов, потому что это очень важный момент, и там есть когда контр-ответ на подобный вопрос. А вы дайте любому изданию поставить 100 лет, а потом решаете, памятник архитектуры он или нет. То есть то, что сегодня строится, вы сначала такие фу-фу-фу, вроде там того же там дома Мельникова на Арбате, кого он построил, там все ходили, думали, что это за уродство. А сейчас там музеи вводят экскурсии. То есть зачастую люди просто пока не могут увидеть чего-то нового. То есть зачастую, когда мы видим что-то новое, мы первое время это отрицаем. Это как новая песня. Вы слышали новую песню? Вы же к ней не привыкнете сразу. Вам нужно ее несколько раз услышать, а потом вы уже подпеваете.
Не, ну почему? Первое мнение все равно выстраиваем. Но вот кто был в Барселоне, все же знают, увидели дом Гауди, и все сразу или влюбился, или подумал, боже мой, что за вычурность какая-то несуразная. А кто-то, наоборот, влюбился, мнение выстраивается. Еще такой вопрос, женщины-архитекторы есть? Я что-то вот сколько знаю архитекторов, они все мужчины.
Доброе
утро. Есть же, она дом этому строила, как ее... Все, вопрос снят,
Есть.
Да. Но не столь популярно среди женщин, или нет, или я ошибаюсь?
Нет, женщин-архитектор даже у меня в коллективе есть очень сильные.
Много.
Да, я прям в восторге от того, что я с ними работаю. Просто вполне возможно, они настолько популяризируют сами себя, но это, опять же, их выбор, я не знаю почему.
Жень, прям 20 секунд, что сейчас вот такой в моде? Вот,
какой
можно
стиль?
Сказать, да.
Сегодня в моде современный стиль, конечно же. Я могу сказать, и вчера был современный стиль, и завтра будет в моде современный стиль. Только современный стиль все время меняется.
Но эко опять какой-нибудь, да, вот это вот пресловутое все.
Нет, эко еще не... Натуральные материалы?
Натуральные всегда в моде. Это такие материалы вне времени называются, натуральные. Но в то же время, что опять же хотел сказать о том, что современный стиль ему пока не дали название. Название всё стилем ясно.
Придумываем. Потом. Друзья, у нас в гостях был ведущий архитектор и управляющий партнер архитектурной компании А плюс А Евгений Каблов. Жень, спасибо большое и с праздником.
Марина спасибо, Александрова. Макс Шинаков.
Оставайтесь на радио, говорит Москва.